Сергей Скурихин. Хроники Плосконебесья. 102-е сутки после Мурала. Артем натянул до подбородка сползшую накидку. Так он немного полежал, пытаясь согреться, потом собрался с силами и рывком соскочил с высокой лежанки. Каменный пол обжег ступни холодом, к которому Артем никак не мог здесь привыкнуть, впрочем, как не мог привыкнуть и к постоянным дождям. Обув плетеные тапки, он подошел к узкому проему. Низкое серое небо, одноцветное и однотонное, сочилось редкой влагой.
«Твой травяной чай, господин!»
В спальню зашел Ехим с подносом. «Давай его сюда». Слуга передал дымящуюся глиняную кружку. Артем с осторожностью сделал пару глотков. Тепло волной прошло по пищеводу и на миг примирило его с окружающими серостью, сыростью и холодом.
«Нам точно надо идти, господин?»
Выдержав паузу, спросил Ехим. «Точно», — ответил Артем, допивая горячий отвар. «Как и обещал, там ты получишь вольную».
«Зачем мне вольная на чужбине?»
— произнес слуга тихо. «Вдобавок получишь мешок угля», — повысил ставки Артем. Ехим в ответ склонил голову, хотя никакого согласия от него и не требовалось. По местным законам он был собственностью господина, и жизнь его, и судьба целиком принадлежали Артему. «Вартлаги запряжены? Поклажу закрепил?»
«Да, господин».
«Тогда завтракаем и в путь. Мясо только прожарь получше, не жалей угля».
«Будет сделано», —
сказал Ехим и вышел из господской спальни. Вартлаги, две огромные ящерицы, каждая размером со здоровенного крокодила, только значительно выше, стояли во дворе замка, навьюченные и запряженные. Массивные животные хлопали блюдцами глаз и сонно жевали зелень, но Артем знал, что эта их неспешность обманчива. Любой вартлаг в юркости и скорости не уступал земной ящерице, чему способствовали его широкие перепончатые лапы, идеально подходящие для передвижения по местной болотистой грязи. Артем взялся за заднюю луку плетенного седла и оглянулся на двор. Немногочисленные слуги стояли в почтительном полупоклоне, женщины тихонько плакали. Ехим что-то шептал своему вартлагу, похлопывая того по чешуйчатой башке. Артем взобрался в седло и натянул поводья. Слуга повторил то же самое за господином. Устроившись поудобнее, Артем громко сказал, глядя поверх голов челяди: «Не вернусь через два мурала, считайте себя свободными людьми. Замок остается на вас. Всегда помните, какому древнему роду принадлежат эти стены». Маленькая процессия двинулась, и толпа качнулась за ней вслед. Женщины заплакали громче. Артем останавливающим жестом дал всем понять, что церемония прощания закончена, и демонстративно уставился в спину ехавшему впереди Ехиму. Низкие сырые стены выпустили их, и два всадника погрузились в серую пелену из мороси. Артему сразу стало неуютно. 103-е сутки после Мурала. Мир вокруг был словно размыт, лишь зелень пятнами проступала на склонах то справа, то слева. Внизу же и спереди тянулась бурая полоса хлюпающей грязи, служившая здесь единственной дорогой. Верховая езда на вартлаге требовала определенной сноровки, и Артем даже успел пожалеть, что раньше мало в этом практиковался. Унылый пейзаж навевал тоску, поэтому Артем попытался развеять ее разговором. «Что будешь делать с таким богатством, Ехим?»
«Мешок угля — целое состояние, господин»,
— не сразу ответил слуга.
«Осяду где-нибудь, открою свою лавку, потом женюсь, дети пойдут».
«Неплохой план».
«На все воля плоского неба»,
— уклончиво сказал Ехим и тут же спросил.
«Но почему мне нельзя остаться с тобой, господин?»
«Потому что на все воля плоского неба», — спопугайничал Артем.
«Я всякий раз воздаю ему хвалы, когда вспоминаю, как ты выкупил меня у болотников».
Ехим опять поднял избитую тему, и Артем не удержался от язвительного комментария. «Вот, сейчас бы прокладывал дороги через болото и не думал о всякой ерунде».
«Да, господин, только невольники на болотах долго не живут».
Разговор не клеился, зато прекратился противный моросящий дождь. Видимость улучшилась на пару десятков метров, только смотреть путникам по-прежнему было особо не на что. Впереди лежала внушительных размеров лужа, и ведущий Ехим повел своего вартлага в обход выше по склону.
Артемов вартлаг маневр повторил, отчего наезднику пришлось сгруппироваться, чтобы удержаться в седле. Место для ночлега они выбрали на вершине небольшого холма. Артем сам установил палатку-раскладушку, чей материал из полимерной ткани прекрасно удерживал тепло и не пропускал влагу. Диковинное жилище Ехим увидел впервые, и Артем на ходу придумал, что палатка сделана из кожи водоплавающих тварей с далеких северных морей. Впрочем, слуга никакого удивления не выказал. Он и так считал своего господина самым необычным человеком под плоским небом. Сытых вартлагов, после того, как те изрядно проредили траву на прилегающих склонах, они разместили на ночлег с двух сторон палатки. Первым дежурить выпало Ехиму. Тот сразу принялся убеждать Артема, что не сомкнет глаз целую ночь, и что не господское это дело охранять сон слуги. Но Артем настоял на обязательной смене. «Ехим, только попробуй не разбуди. Продам обратно болотникам».
«Хорошо, господин».
Слуга выпал снаружи, открыв на мгновение прогал с черным непроглядным небом, и клапан на нанолипучках сомкнулся за его спиной. 104-е сутки после Мурала. Ехим все же схитрил, разбудил Артема перед самым рассветом, но формально он исполнил хозяйский приказ, и упрекнуть его было не в чем. Да и как дать четкую установку по времени в мире, где оно, время, словно остановилось? Где под серым и однотонным небом, отчего то казалось плоским, тянулись нескончаемые дождливые дни. И лишь примерно через полгода наступал короткий сухой период — Мурал. Тогда небо прояснялось, а солнце из размытого пятна превращалось в круг с относительно ровными краями, а дороги, пусть ненадолго, но становились похожими на дороги. Неудивительно, что все в плосконебесье было привязано к Муралам. Ими отсчитывался возраст людей, в них проводились ярмарки, велась заготовка фуража и игрались свадьбы. Феодальные войны и те шли преимущественно в Муралы. Вот почему вооруженное нападение в сезон дождей считалось здесь уделом людей бесчестных, изгоев, отщепенцев и разбойников. Артем, конечно, рассчитывал избежать эксцессов в дороге, но и к плохому развитию событий тоже был готов. Тем более ситуация позволяла ему хоть и ограниченно, но использовать земное оружие. Ехим бодрячком вылез из палатки в рассветный сумрак, и Артем в который раз подивился способности местных восстанавливаться даже после совсем короткого отдыха. Впрочем, удивляться ему пришлось недолго. В окружавшей их молочной мути, где-то совсем близко, раздалось громкое утробное мычание. Вартлаги тут же вскочили на свои лапы, едва не смяв палатку. Слуга бросился к животным и, широко разведя руки, взял тех за поводья. Мычание повторилось, и вартлаги снова дернулись. Ехим захрипел от напряжения. Артем двинулся на звук, доставая на ходу лучемет, выполненный в виде господского жезла. Рассветная дымка редела медленно, скрывая впереди что-то темное и внушительное, на манер земляного валуна. Артем сделал еще несколько шагов, пока на него из утреннего тумана не выдвинулась плоская зубастая морда с глазами-блюдцами.
«Убей его, господин!» —
прохрипел слуга. Артем тут же полоснул лучом промеж блюдец, и изуродованная башка вартлага склонилась на землю. К могучему телу зверя, еще бившемуся в предсмертных конвульсиях, с опаской подошел Ехим. «Разве среди вартлагов бывают хищники?» — спросил Артем.
«Это самец, дикий. Его хребет никогда не знал седла. Он хотел увести наших самок с собой», — ответил Ехим, разглядывая поверженную тушу. «Нас бы он просто убил как помеху или искалечил.
Можно же было просто отпугнуть его».
«Нет, господин, он бы не отстал. В какую-то из ночей мы бы остались без вартлагов и без поклажи».
«Ну, на все воля плоского неба». Артем выдал универсальную местную присказку и заткнул себе за пояс лучемет. Слуга кивнул и коротко воздел руки.